Шримад Бхагаватам, 10-я песня, глава 24. Поклонение холму Говардхан. В этой главе рассказывается о том, как Господь Кришна сокрушил гордыню Индры, отменив жертвоприношение, предназначенное для Индры, и устроив вместо этого поклонение Говардхану. Когда Шри Кришна увидел, как пастухи хлопочут, подготавливая жертвоприношение для Индры, он поинтересовался у Нанды, их царя, ради чего все это затевается. Махараджа Нанда ответил, что Индра посылает на землю дожди, которые дают жизнь всему живому. Это жертвоприношение совершается, чтобы умилостивить его. Кришна ответил, живое существо рождается в теле определенного типа, только из-за своей кармы. Не за нее же оно испытывает в этом теле счастье и несчастье. А затем, когда карма этого тела исчерпывается, оставляет его. Только карма является нашим врагом, нашим другом, духовным учителем и господином. Индра же бессилен что-либо изменить в нашей судьбе, сделать нас счастливее или несчастнее, ибо все мы крепко связаны кармическими последствиями своих поступков. Материальные гуны, благость, страсть и невежество отвечают за сотворение, сохранение и уничтожение этого мира. Облака проливают на землю дождь, когда их побуждает к этому гуна страсти. А пастухи процветают благодаря заботе о коровах. Кроме того, пастухи живут в лесах и на холмах. И потому вам следует поклоняться коровам, браманам и холму Говардхан. То, что коротко Кришна объяснил Нанде Махараджу. То есть он как бы в материальном мире дает духовное представление о жизни. Очень интересно, как мы можем видеть, ну, в этом мире духовными глазами этот мир. То есть он говорит, что здесь карма, судьба управляет, здесь гуны управляют, поэтому мы ни от кого не должны получать милость. Ни от Индры, ни от кого бы то ни было, что он сам продукт этих гун и сам находится в кармических реакциях и последствиях. Этими словами Кришна убедил пастухов, используя все, что они хотели предложить Индре. Видите, сознание Кришны очень просто. Кришна быстро всех убедил, потому что они любили Кришну. Здесь очень много спорных моментов. Но они не стали спорить с Кришной. Затем он проявил гигантскую, невиданную ранее форму и стал поглощать всю пищу, предложенную Говардхану. Сделав это, Кришна указал всем, что Индра никогда не является к ним сам, несмотря на то, что они поклонялись ему в течение многих лет, тогда как Говардхан сразу явил себя их взору и принял все их подношения. Вот почему все они должны тотчас поклониться холму Говардхану, сказал Кришна и вместе с пастухами сам склонился перед своей новой формой в образе холма Говардхана. Это вот содержание краткой этой главы. Называется «Поклонение холму Говардхану». Поднимает холм Говардхан Кришна в следующей главе. Это следующая история. Не совсем одно и то же. Но они связаны. Все игры Кришны очень связаны тесно. Шри Шука Увача. Бхагаван Апи Татрайва. Бала Девина Самьюта. Апашиян Випасан Гопан. Индра Яга Критат Дьяман. Шри Шука Увача. Шри Шука Дева Госвами сказал. Бхагаван, Верховная Личность Бога, Апи, также, Татра.
Там
же. Баладевена.
Господом Баларамой.
Самьюта. Сопровождаемый. Апашьят. Увидел. Нивасан. Пребывающий. Гопан. Пастухов. Индра. Ради Индры. Царя Небес. Яга. Для жертвоприношения. Крита. Совершены. Удьяман. Тех, кем велики усилия. Шукадева Госвами сказал, как-то раз, находясь там же, вместе со своим братом Баладевой, Господь Кришна увидел, что пастухи хлопочут, подготавливая жертвоприношение для Индры. Комментарий. По мнению Шрилы Шридхары Свами и наших ачарьев, слова «Татра Эва» в этом стихе указывают на то, что Господь Кришна остался в деревне, где жили браманы, чьи жены доставляли ему удовольствие своей преданностью. Таким образом, он пролил свою милость на тех браманов, равно как и на их жен, которым не было ни с кем было общаться, кроме своих мужей. Именно в том месте пастухи во главе с отцом Кришны Махараджи Нанды затеяли грандиозное жертвоприношение Господу Индре. Кришна отреагировал на это так. Это было грандиозное жертвоприношение, потому что Вриндаван был очень богатым местом. Изобилие было всего. Вайши должны быть очень богаты. Если у нас есть, скажем, фермы, они должны быть очень богаты. Иначе никого не привлекут. Города привлекают даже нищих, смотрите. Страсть, потому что там есть надежда. Они надеются, что кто-то подаст, или кто-то кого-то встретит, или какие-то обстоятельства в городе, там много чего происходит. Ну, нужно попытать удачу, где еще? Только в городе, не в деревне же. На огороде. Пытать удачу. Эта страсть, она внушает некую иллюзию, что вдруг случайно мне там повезет, может, кто-то возьмет на работу, может, я сам сделаю бизнес, может, кого-то обману. В городе все это возможно. Но деревня или вот сельское хозяйство привлекает изобилием. Изобилием всего. В Индии можно видеть, что люди, живущие в деревнях, у них нет недостатка в пище. Проблема голода только крупных городов. 4 урожая в год в Индии, там нет снега. Круглый год земля дает там все, что хотите. Гораздо больше разнообразия, чем где бы то ни было в этих регионах. Мы таких вещей даже не видели и не слышали, которые там выращивают. Когда мы ездили по Индии на поездах, там просто вот сплошь все, 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 кругом поля, 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 кругом сельское хозяйство, сплошь и рядом. Нет живого места. И если на рынок идти, там всегда свежее все, горы всего. И недорого. Приедете в Калькутту, увидите другую картину. Действительно, там бывают тяжелые, можно увидеть моменты жизни, очень тяжелые, трагичные, как люди живут там. Калькутта, Бомбей, вот пригороды. Лучше не рассказывать и не показывать это никому. Потом будете переживать несколько дней, не сможете даже спать ночью, наверное, если вы увидите глазами своими, как это бывает. Но там, где земля и коровы нет, там всегда изобилие. К сожалению, мало этому уделяется внимания, и знания утратили. Сегодня современные люди утратили знания о земле. Они изучают химию, агрономы, просто. В земле сейчас все. Некоторые вещи утрачены просто. Взаимоотношения с коровами, с землей очень связаны. И с браманами. Об этом никто не знает сегодня из управляющих органов. Так же, как поклонение Индре, кто знает об этом из современных агрономов? Кому-то в голову такое придет. Но я разговаривал с одним человеком в Казахстане, который занимался сельским хозяйством, практически всем. Большой бизнес. Поля, пшеницы, все. Огромные территории. И я просто спросил, как это все делается, как вот высаживается пшеница, как вот анализ земли делать и прочее. Но он мне рассказал, это было так интересно, захватывающе. Даже хотелось, чтобы он дал семинар преданным. Просто вот по земле, потому что как выращивать, как вот, что у него такой вкус к этому, он так это любит, чувствует просто. Я его, наверное, около часа слышал, раскрыв рот, думаю, потрясающе. И он знает в мире различные тоже страны, как там выращиваются, сколько и каким образом. То есть человек очень образованный, очень, очень погруженный в свою дхарму эту. И он сказал, ну вот земля так, вот такая для пшеницы, то-то, то-то, пшеница высаживается. Я говорю, как поливаются такие поля? Он говорит, не поливаются, пшеница не поливается. Я говорю, а если не будет дождя, что делать? Он говорит, молиться. Только это, говорит. Но никак иначе. Вы не можете, говорит, заниматься сельским хозяйством, не обращаясь к Богу. Вам придется обратиться к Богу. Потому что от этого зависит ваша жизнь, вся экономика. Хлеба не будет, все остановится. Если нет дождя, нужно молиться, говорит. И он даже не сказал, какую ошибку люди совершили однажды, почему был неурожай, говорит, потому что они пренебрегли молитвой однажды. Это мне сказал неверующий, собственно говоря, человек, а вот просто человек, который занимается вот этим своим хозяйством. Автоматически это связано с Богом. Если вы связаны с природой, если вы ее понимаете, вы автоматически связаны с Богом. Даже Бердяев писал об этом, русский философ. Человек, который видит красоту природы, это верующий человек, он сказал. Все, автоматически это связано. Итак, естественно, что Вайшья – это человек религиозный. И они поклоняются Индрии, смотрите, они делают пышные жертвоприношения, они не скупятся, они не думают, что это вот напрасно будут выброшенные, да, продукты какие-то, это Индры невидимого. Да, да. Потеря, да, потеря, как сказал один сумасшедший саньяси, Прабхупада сказал. Один сумасшедший саньяси сказал, говорит, лучше выращивать баклажаны, чем туласи. Баклажаны можно есть, говорит, а туласи нет. Вот представьте себе. Прабхупада, это сумасшедший саньяси, который разрушил многое вот духовного в Индии. И поэтому это реальные вещи, то есть Индри не поклонялись ежегодно, делали специальную ягью для Индры, чтобы дожди были регулярно, потому что он отвечает, он снабжает дождями. Но случилась одна проблема с Индрой. Не с дождями, а с Индрой. Дожди были регулярные, но Индра возгордился своим положением. Но говорят, что с ним случается это регулярно, потому что он занимает очень высокое положение в пантеоне полубогов. Он главный. Он часто получает даршан Вишну, то есть имеет такое право общаться с Брамой, имеет доступ, такой особый доступ к секретной информации Вселенной. Один из главенствующих полубогов Индра. Брахма, Вишну, Шива, затем Индра, как правило говорится. Там Чандра, Сурья и так далее. Индра глава, он управляет. Всей системой мироздания поддерживает дхарму, и он воин. Поэтому ему также характерна некоторая страсть и стремление к славе, к власти. Это есть тоже у него. Из-за этого иногда попадают в сложные ситуации, вот как здесь будет описываться, которые ему приносят огромное благо. Он потом молитвами завершает свою ошибку всегда, что он полубог, он благочестивая личность, возвышенная личность. Будучи всеведущей сверхдушой, Верховный Господь Кришна знал, что они затевали. Однако, несмотря на это, он стал смиренно вопрошать старших во главе с его отцом Махараджи Нандой. Господь Кришна горел желанием поднять холм Говардхан и сокрушить гордыню Индры. По этой причине он стал задавать отцу хитро построенные вопросы. о готовящемся жертвоприношении. То есть использовал хитрость, такое качество есть у Кришны. Не только у нас, у него тоже есть такое качество. И вот у нас от него по наследству. Мы тоже можем хитрить. Иногда ради шуток просто это используется, игр. Иногда в низших гунах. Недоброжелательно есть такая вещь, тоже может быть, в материальном мире. Господь Кришна сказал: «Дорогой отец, будь добр, объясни мне, что происходит, чего вы хотите достичь. Если вы готовите жертвоприношение, то ради кого вы так стараетесь и как оно будет проходить?» Так, Кришна задает вопросы простые. «Пожалуйста, о отец, расскажи мне об этом». Я говорю: «Желанием знать все это и готов выслушать тебя с великой верой». Видите, с великой верой. Почему? Почему Кришна с великой верой слушает Нанду Махараджу? А нас не слушает. Потому что он его отец, правильно? Это весь ответ. Что отец – это главный доброжелатель. Все, что у отца есть, он желает передать сыну. Включая знания, все ценности, духовные, материальные. Все передать сыну. Такое доверие, такие близкие отношения, такая раса сближает души. И вот Кришна говорит: ты же мой отец, ты же мне не солжешь никогда, я тебя буду слушать с великой верой. Праведники, которые ни на кого не смотрят свысока, не видят разницы между своим и чужим, и никого не считают другом или врагом, и не должны иметь секреты от других. То есть праведников секретов нет. Можете о чем угодно спросить чистого преданного, у него нет секретов. Прабхупада рассказывал, отвечал на любые вопросы, что касалось его или философии. Все, если есть вопрос, должен быть честный ответ. Никакой скрытности. Мой гуру Махарадж вспоминает, как он задал вопросы Прабхупаде после Бхагавата. У него было много вопросов. Говорит, Прабхупаде нравилось, что есть вопросы. И обычно я один задавал, говорит, эти вопросы. В Майяпуре. Но случилось так, что однажды президент мне дал какое-то служение в это время Бхагавата. А я не присутствовал в тот день. И Прабхупада закончил лекцию, сказал вопросы, и все молчали. Он сказал: а где Джапатака? Он всегда задает хороший вопрос. И после этого президент, говорит, ко мне подошел. Говорит: с этого дня у тебя будет особое служение. Ты будешь задать вопросы Прабхупаде после лекции. Каждой лекции. Тебя ничем другим занимать не будет в это время. Говорит, я подумал, Гуру Махарадж, я подумал, что я что-то стою, что у меня есть вопросы, Прабхупада доволен. У меня хорошие вопросы. Я думаю, сейчас ему задам самый лучший вопрос. Закончилась лекция. Я поднял руку. Прабхупада, расскажите о Шримати Радхарани. А кто ты такой, что ты говоришь о Шримати Радхарани? Все-таки какие-то секреты есть, да? Не все сразу, но нужно же понимание еще. Не нужно задавать такие вот вопросы, как бы умозрительного только характера. Или любопытствующего, как использовать как справочник, да? Справочное бюро духовного учителя. И иногда мне задают вопросы, я не помню термин. Говорю: ну посмотрите в интернете, там откройте, и увидите это. Но Шрила Прабхупада обладал какой-то феноменальной памятью. Я думаю, это от Кришны была способность. Мы даже не обращаем на это внимания, когда читаем его книги. Чтобы мне составить такой комментарий, подобный, как в книгах Прабхупады, мне нужно взять материал и посмотреть точные шлоки, там, цифры, там, санскритские слова найти. Мне нужно время. Прабхупада тоже имел перед собой Бхагава там, но память. Он очень быстро это делал. Мы видели человека в Навадвипе. Я думаю, что это был ученик Бхагаватам Сарасвати. Он, не знаю, жив ли сейчас. Мы ездили однажды туда, к нему в храм. помогать по служению божествам. На лодках там через Гангу, потом еще какие-то еще ручьи Ганги. Мы приехали в ту деревню, Мамагочи. Там есть божества, которым поклонялись еще со времен Господа Чайтаньи, может, раньше. И там этот садху Пуджари. Он знает всю Чайтанья-чаритамриту наизусть. Когда вы где-то присутствуете рядом, вы всегда слышите, он какие-то шлоки постоянно повторяет. Ни о чем другом не хочет думать. Тонкое тело растворилось практически. Нет. Не беспокоит его, ничего. Все. Все очень просто. Итак. Действуя в этой мире, люди иногда понимают, что они делают, а иногда нет. Те, кто понимает, достигают успеха в делах. Однако невежды никогда не добиваются успеха, как Кришна говорит хорошо, емко. То, что мы делаем, два варианта может быть. В невежестве это можно делать, и в знании можно делать. И будет огромная разница. А здесь Господь говорит своему отцу, что люди должны совершать какой-либо обряд лишь после того, как хорошо поймут смысл своих действий, посоветовавшись с друзьями. Никто не должен превращаться в слепых приверженцев традиции. Если человек не понимает, что он делает, как он сможет добиться успеха? Такой довод приводит Господь в этом стихе. Поскольку не было ничего предосудительного в том, что Шри Кришна, маленький сын Нанды, проявлял интерес к обрядам, которые совершал его отец, отцу следовало объяснить во всех подробностях смысл этого обряда. А раз так, то вам следует разъяснить мне смысл этого ритуала. Основан ли он на священных писаниях, или же это просто местный обычай? Еще есть местные обычаи, то есть человеческий опыт существует, тоже имеет место быть в обществе. Есть свои какие-то местные традиции еще. Всегда они образовываются. Ничего в этом плохого нет. Но между ними есть разница, то, что рекомендовано в священных писаниях. А обряды, вот традиции, местные обычаи, это некое, ну как бы их применение местного характера. Поэтому могут быть особенности в том или ином месте, отличительные особенности. Что по-разному могут применяться какие-то детали священных наставлений. Это зависит от типа людей, которые населяют то или иное место. Поэтому будут немножко эти обычаи отличаться. Махараджа Нанда ответил: «Великий Господь Индра повелевает дождем. Облака его представители проливают на землю дождь, неся счастье и наполняя силами все живое. Мой дорогой сын, не только мы, но и многие другие люди поклоняются повелителю дождевых туч. Мы преподносим ему зерно и другие атрибуты поклонения, которые появляются благодаря его же дару, дождю. Продукты дождя предлагаем Индре. Так мы почитаем его. Как Ганги поклоняются, предлагая воду из Ганги. Также. Огню поклоняются, предлагая светильник также. Принимая остатки подношений, предложенных Индре, во время жертвоприношения люди поддерживают свою жизнь и обретают религиозность, процветание, чувственное удовольствие. Таким образом, Индра — это сила, помогающая трудолюбивым людям добиться успеха. Не будет дождя, не будет хорошей пищи. Пища будет слабая. Если пища будет слабая, жизненная сила у человека тоже, интеллект ослабевают и чувства ослабевают. Недостаток счастья материального ведет человеку к греху. Усиливает его греховные желания, недостаток чувственного наслаждения. Итак, видите, как все связано. Чувства должны быть здоровые, свежие, наполненные, когда мы живем. У нас жизнь должна быть полна чувств возвышенных. Это называется кама. Дхарма, артха, кама. Через дхарму, значит, поклоняясь Индре, который управляет силами природы, мы получаем здоровый продукт, который нас, наши чувства, делает сильными. Можем наслаждаться просто общением друг с другом, достаточно. Без интоксикации, без каких-то еще возбуждающих специальных компаний. Это все ослабевшие чувства у людей. Ослабевшая способность быть счастливым. Кама, камы нет, недостаточно. Тогда они пускаются, каму берут из низших чакр, из животных, из биологической своей природы, искусственно. Человек не может наслаждаться искусственно долго, он деградирует. Он раздражается, он становится агрессивным, неудовлетворенным, несчастным, рушатся его отношения в семье, в обществе, отчуждаются люди, становятся одинокими. То есть вот все это как цепная реакция идет. Просто потому, что их чувства не в благости, а в страсти и в невежестве. Чтобы чувства были в благости, необходим соответствующий продукт пищи. Аннама – это первая ступень развития цивилизации божественной. Здоровая пища. Вот. То есть мы должны тоже помнить об этом. Та пища, которую мы покупаем в супермаркетах, она не является уже достаточно здоровой. Нам предлагают доктора пищевые добавки потом. И странно, что люди говорят: о, как хорошо. Прогресс, у нас пищевые добавки появились. Они путают прогресс с деградацией. Вот перед вами животное, Прабхупада говорит. Можете его эксплуатировать, потому что он глуп. Осел. Вы ему покажете пучок травы, чтобы он понес груз, и он пойдет за пучком травы. Он думает: о, хозяин добрый, это милость его. Он не понимает, что его эксплуатируют. Он даже не может понять, что эта трава растет повсюду, сколько угодно. И он носит этот груз целый день за пучок травы. Его запрягают, там делают специальные такие, знаете, там, седлышки, там специальные такие укрепления, чтобы груз помещать туда. А что думает осел? Хозяин очень добрый, очень милостивый. Но у него так как раз удобно носить груз. Тут трет, он подлечит. Видите, какой милостивый хозяин. Ему абсолютно невдомек, что его эксплуатируют. Люди живут в крупных городах, но это форма эксплуатации. А они в гоне невежества думают, эксплуатация — это работа на земле. Так, наоборот. Конечно, да, много сейчас есть факторов, которые затрудняют нам восстановить эти отношения с землей. Кали захватил эти моменты ключевые, здорово. Отравили землю, это серьезная вещь, требует времени восстановления. Где-то в Германии преданные давно еще купили землю, дешевую, потому что была самая дешевая земля, они купили там, сейчас у них есть храм, есть ферма. Но в то время они совершили ошибку большую. Они купили эту землю, на которой ничего не растет, она была отравлена. И только какой-то сорняк там рос, причем настолько плотный, он создавал вот такой вот покров 10-15 сантиметров, плотный корневой покров. Ничего не растет, кроме него. При этом купили землю, потом обнаружили, что земля непригодна для большие площади, они непригодны для культуры. И они стали искать веды, что же делать вот в этом случае. Если обратились, может быть, они к индийским браманам, я не помню. Они нашли этот сорняк там, и как его устранить, этот сорняк. Метод был таков. Берете плуг, ну, они трактор использовали, и пашете все поле в одну сторону вот так, перепахиваете. Земля вот так поднимается, это плотный ковер. Когда плуг проходит, снова укладывается на то же место. Представьте, вот такая сила была у него. Но вы все равно пашете это. Затем пашете поперек все поле. Точно так же. Вот так, вот так, вот так, вот так. Один год, дважды, два раза в год, осенью и весной. Второй год, третий год, четвертый год, пятый год, шестой год. На седьмой год сорняк понимает, что его режут на куски, и уходит. Они это сделали в Германии. Они убрали этот сорняк таким путем. Это рассказывал мне очень давно тот духовный учитель, который вот как раз вот был там, в том месте, управлял. И так они сделали землю плодородной. То есть необходимы определенные знания природы, более тонкие, чем вот эта грубая химия и техника грубая. Комбайны, вот эти вот трактора всевозможные. Масса людей в городах занята бесполезным трудом. Но политика — еще одна вещь. Из-за политики также очень сложно перестроить общество. Военные угрозы, там, не знаю, враждебные отношения между странами, конфликты из-за источников энергии сбыта и прочее. Вот, всегда есть опасность каких-то войн, поэтому вот мы живем сейчас в мире очень трудно. Поэтому прежде всего нужно распространить сознание Кришны. Там, где мы живем, делаем фермы, мы видим, что там всегда происходит столкновение с этим. Когда впервые преданные появляются, начинаем что-то делать, непонятно для окружающих людей абсолютно. Всегда столкновение происходит. Только потом, через какое-то время, люди начинают принимать нас. Так устроен мир сегодня. Браманов и коров практически не любят уже. Итак, Шукадева Госвами сказал, выслушав речи отца и других старейшин Враджа, Господь Кришна, Кешева обратился к ним со словами, которые должны были вызвать у Индры гнев. То есть Индра слушал эти беседы с большим интересом. Господь Кришна сказал, живое существо рождается, повинуясь лишь карме, и только вследствие своей кармы оно встречает смерть. Счастье и горе, страх и чувство безопасности – все это последствия кармы живого существа. Правильно? Ну, давайте, эксперты, говорите, правильно или нет?
Правильно.
Где хитрость Кришны? Нужно нам сейчас обнаружить, где эта хитрость. Где что-то вот неправильное? Вот пока все правильно, так? Даже если и существует Верховный Повелитель, который вознаграждает живых существ за их поступки, то получается, что он, в свою очередь, должен зависеть от того, кто совершает эти поступки. То есть он зависит от кармы, от поступков живого существа. Он же не может дать что-то другое человеку, что за пределами кармы. Он зависит. Вот так сейчас Кришна говорит о ком косвенно? О Индре, не о себе. Вот они как раз не зависят. Мы это увидим в этой лиле, что Кришна как раз не зависит. Он про Индру, намекает на Индру. У Индры уже проблемы. Индра это слышит, у него уже проблемы. Потому что он возгордился в этот момент. Ибо невозможно быть тем, кто одаривает плодами поступков, если никаких поступков совершено не было. Так? Если вы уходите на работу и не работаете, денег вам не дадут, так ведь? Работаешь, дает, не работаешь, не дают. Значит, тот, кто нанимает на работу людей, он зависит от их труда. Выплата его зависит от труда этого человека. То есть они взаимозависимы, оказывается. В этом мире все живые существа вынуждены пожинать плоды своих прошлых поступков. Раз Индра не может изменить судьбу человечества, предопределенную природой самих людей, зачем же поклоняться ему? Он просто как кассир выдает вам то, что вы заработали. Чего поклоняетесь? Он не больше, чем вот кассир в банке. Если на вашем счету есть какая-то сумма, просто показываете ему, он должен выдать. Кто он такой? Он даже не директор банка, а? Но Индра, по-моему, тяжело сейчас это все слушать. Представьте, про нас бы такое говорили. У нас были бы большие проблемы. Каждый в этом мире находится под властью своей обусловленной природы и потому вынужден повиноваться ей. Вся Вселенная вместе с полубогами, демонами и людьми живет, подчиняясь обусловленной природе населяющих ее существ. Вся Вселенная подчиняется карме. О, каков закон кармы. Большой. Карма Вселенной существует. Поэтому есть разные Вселенные с разной кармой. Есть даже размеры Вселенной, поэтому разные. Тоже разная карма, разная судьба у Вселенных, смотрите. Тоже творение там происходит, конечно же, но по-разному несколько будут отличаться, потому что карма может быть отличаться. И брамы могут отличаться в разных вселенных. Нам повезло, сказали нам однажды. У нас брама преданный. Брама Мадхава Гауди Сампрадая, как раз наш Сампрадая. Вот брамы. Но есть вселенные, где брамы не преданы. Вот так тоже бывает. Есть вселенные, где на место брамы никого нет, кармы нет. Такого существа нет. Это нужно быть очень большие заслуги, чтобы занять пост брамы. И случается, чтобы во всей вселенной не найти ни одного живого существа на этот пост. Или на пост Индры бывает, нет таких благочестивых существ. Тогда Кришна сам принимает эту роль. Сам становится брамой или Индрой, так говорится. Такое тоже случается. Также это касается Вивасвана, Ямараджи, это такие вот великие-великие души, управляющие полубоги. Так случается. Значит, не всегда живое существо занимает пост брамы в этом мире. Есть разные примеры. Поскольку именно карма является причиной того, что обусловленное живое существо получает и покидает различные тела высших и низших типов, только она, карма, наш враг, друг и беспристрастный свидетель, наш духовный учитель и господин. То есть мы сами все решаем. Это карма мимамса. Регулируйте свою карму сами. Карма – это наше зло, то, что мы сотворили. Карма – это наше добро, которое мы сотворили. Карма может быть нейтральная, поскольку мы также это делали. И карма нас учит не делать плохие вещи, а делать хорошие вещи. Наш учитель. Все сводится к карме, все функции. Это называется кармический учитель. В материальном мире очень много кармических учителей. Карма – духовный учитель. В этом контексте, которые именно вот законы кармы изучают. Они не знают, что это законы кармы, изучают профессию, как стать богатым, как улучшить свое положение, как улучшить свое здоровье. Это все карма мимамса. Они думают, что от наших усилий зависит все это. На Махабхарате говорится, если бы успех в жизни каждого человека зависел только от его усилий, все были бы успешны. Просто усилия приложить и все. Но вот они делают курсы, семинары, как стать богатым, получить образование, среднее, высшее, специальное, любые. Но успешных людей нет. Многие получают знания, как быть успешным, но не являются успешными. Что они говорят, эти люди, которые не успешны? С образованием, с подготовкой, да, но не успешны. Говорят, не повезло. А что за закон такой? Невезение. Не повезло, говорит. Это просто более тонкие законы кармы, которые кармические учителя не знают. Они не могут проанализировать карму. Ни один учитель кармический не может проанализировать всю вашу карму. Даже астрологи. До конца понять вот в этих тонкостях никто не сможет. Особенно если вы уже на духовном пути, очень сложно объяснить человеку его судьбу. Даже брама иногда может допускать некоторые неточности в этом, видящие как бы жизнь всей Вселенной, пронизывающие ее разумом. Даже брама может видеть не все, потому что есть еще сверхдуша. И отношения со сверхдушой дживы никто не знает из кармических учителей, понятия не имеет. Это ключевой момент, который выходит за пределы кармы. Человек может добиться успеха, даже если у него плохая карма. Об этом Кришна здесь не говорит. Но это уже божественное знание. В материальном мире это все правильно, что именно от прошлой деятельности строится моя нынешняя жизнь, и ничего с этим поделать невозможно. Невозможно. Более того, карма может действовать еще, знаете, как вот снежный ком, вот он так вот прощается вниз, и масса его только увеличивается, и вы уже не можете держать. Даже понимаете, что это не очень хорошо, но вы не способны противостоять. Сегодня только об этом и говорят. Экология, там, политика, образование, там столько проблем. Но ничего невозможно поделать с этим. Нет этой силы, эта карма становится очень большим снежным комом, и она наваливается больше, 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 пока не уничтожит. Не уничтожит человека, или смерть придет, либо цивилизация, тоже придет конец. И человек вынужден заниматься греховной деятельностью сегодня. Так получается. Чтобы быть успешным в какой-то деятельности, он должен поддерживать греховные привычки своего начальства, коллектива, что без отношений вы не можете там сотрудничать. Если вы не поддержите эти отношения, вас просто отбрасывает карма. Если вы такой святой здесь, что вы тут делаете, говорит, иди отсюда. Ты слишком святой для нашего общества. Мы таких не любим, уходи отсюда. Ты с нами не выпьешь, не поматеришься, о сексе не будешь говорить, о самом сокровенном нашей жизни, ты не участвуешь в этом, ты возвысился, святой, что ли, уходи отсюда. И человек выходит такой святой, ну, пойти работать, и видит, что нет такого места. Только общество вайшнавов, все. Приходит в общество вайшнавов, а там денег нет. Работать-то можно, а денег нет. Это милость Кришны, о, здорово. Карма, карма мимамса – это значит привязанность к плодам деятельности, а здесь нет. Просад будет, денег нет. Не всегда так, конечно, я утрирую. Деньги тоже есть, но просто мы их используем по-другому. Вот почему следует со всей серьезностью поклоняться самой деятельности. Самой деятельности. Человек должен занимать положение, соответствующее его природе, и исполнять свой долг. И вот тот человек, кто исполняет свой материальный долг, работает хорошо, вот ему и поклоняйтесь. Он богат, он успешен, у него все есть, он счастлив, смотрите. Вот ему нужно поклоняться, таким людям нужно поклоняться. Вот что Кришна говорит здесь. Нанди Махараджу. Философия карма мимамса. Сегодня она повсюду, конечно. На доску почета нужно всегда стремиться, вот в этом смысл. На самом деле то, что позволяет нам жить, должно по праву считаться нашим божеством. Итак, интересный момент. Если что-либо поддерживает нашу жизнь, а мы ищем прибежище в другом, неужели сможем мы обрести истинное благо? Очень хитрая философия Кришны. Видите, как он логично все связал. Ему здесь примерно лет 5. Лет 5 Кришна в этом вот в такой форме находится, детской, бала. И рассуждает философски с Нанда Махараджи. Нанда Махарадж простой, он не все понимает, что Кришна говорит о философии. Ему это не очень интересно. Поэтому Кришна очень просто говорит философию здесь, очень, в нескольких стихах только. И очень хитро. Так что распутать эту хитрость Нанда Махарадж не сможет. Итак, если нашу жизнь поддерживает что-либо, а мы ищем прибежище в чем-то другом, ну это же ошибка. Так не повезет, вот так отсюда и не везет, правильно? Вот что значит не везет. Зачем ты ищешь прибежище в чем-то другом? Если деньги тебе дают вот этот человек. А ты прославляешь другого человека, например. Этот человек обидится, не так ли? Скажет, я тебя кормлю, я тебя оплачиваю, я тебя поддерживаю, а ты меня критикуешь, а кого-то прославляешь. Да, я тебя увольняю. Итак, Кришна говорит, Мы станем похожи на распутную женщину, которая никогда не обретет подлинного блага, поддерживая связь со своим любовником. Браман поддерживает свою жизнь, изучая веды и обучая других. Так, запоминайте, если вы браман, то вы жизнь свою поддерживаете, изучая веды и обучая других. Не за плату, а за пожертвование. Это обязательное условие для брамана. Иначе это не браман. Если ему деньги не дают, как пожертвование, значит, у него недостаточно знаний и квалификации. И он не должен устанавливать цену. Это не браманическая живая деятельность. Браман живет на пожертвование. И имеется в виду, что люди добровольно хотят иметь этого учителя. Ценят. Естественно, они поддерживают его. Это отношение. И если нет отношений, знания не будут передаваться. Поэтому такие условия для браманов. Через отношения знания передаются хорошо. Тогда можно верить этому браману, который работает не за зарплату. Это браманы. Члены царских родов, защищая землю, поддерживают себя, защищают землю. Так. Вайшья торгуя, а шудра служа дважды рожденным. Не кому-то, а дважды рожденным. Не служите падшим людям, так говорится. Если шудра, он цивилизованный человек, он варнашим адхарме. Он должен поддерживать правильные вещи своим трудом, не греховные вещи. Поэтому преданные не работают там на винных заводах или выращивание табака в таком вот режиме. Долг вайшьев состоит из четырех видов деятельности. Так пятилетний Кришна говорит Нанди Махараджу. Четыре вида деятельности у вайшьев. Возделывание земли, торговля, забота о коровах и ростовщичество. Знаете, что такое, да? Ростовщичество. Вы берете, даете в долг, так? С процентами, верно? С какими, сколько там процентов берется? 10%, не больше. Иначе что? Плохая карма. Видите, тоже есть нравственные законы. Нужно знать, да. Причины сотворения, поддержания и разрушения являются три гуны природы блага, страсти и невежества. В частности, гуна страсти творит Вселенную и через соединение мужского и женского начал, создает все многообразие видов. Вот эта философия очень сложная. Нанда Махарадж поймет ее интуитивно. Интуитивно, потому что он великий преданный. У него нет материального сознания. Поэтому он интуитивно все это сразу поймет, что Кришна говорит. Возможно, он не перескажет философски это, ему не нужно это делать. То есть, как действуют гуны материальной природы, может понять только человек, отделивший свое сознание от материи. Человек, не отделивший свое сознание от материального тела, не сможет отличить, где действуют гуны, а где действует он сам. Невозможно это будет сделать. Я действую. Я чувствую, я работаю, я устаю как-то. Об этом говорил Махараджа Рахуга на Джади Бхарати. Ты говоришь, что душа не устает. Но если тело устает, то эта усталость переносится, наверное, на душу. Так же. Что ты имеешь в виду, что душа не устает? Если ты берешь горшок с молоком и рисом, ставишь на огонь, то огонь согревает горшок, горшок согревает молоко, молоко согревает рис. Значит, эта усталость должна перенестись все равно от тела в душу. Значит, кто же тогда чувствует усталость, если ты говоришь, что душа не устает? Это какой тонкий вопрос. Где же разница между материей и духом, если я устаю, если тело устает, я чувствую усталость, я устал от работы. И тем не менее, это просто иллюзия чувств. Матрас, паршав, стука, он-то яши, тошно, сука, дука, да. Сегодня зима, и мы как это? Мы просто ее чувствуем. Это чувственное восприятие. И всего лишь навсего. И так гуны вводят нас в заблуждение. Гуны проникают и в чувства. Вот в чем дело. Поэтому я чувствую то холод, то жару. Если нет этих чувств, я не чувствую даже этого тела. Когда я его оставляю, хоть режьте его на куски. Как тонко все устроено. Но когда я чувствую это тело, кажется, что это я действую. Вот зима, вот лето. Вот хорошая вещь, вот плохая. Это я просто чувствую, это просто тип чувств. Если да, другой тип тела, вы назовете все по-другому. Рыба плавает в воде подо льдом. Рыбаки тепло одеваются и смотрят туда. Да, и невообразимо человеку под лед туда вот там жить в такой температуре. Но если вы думаете, что рыба так же мерзнет там, вы глупы, Прабхупада говорит. Вы под влиянием чувств находитесь. Вы содрогаетесь, боже мой, как холодно, она там плавает. Нет, у нее другой тип чувств. Она себя прекрасно там чувствует. Она сказала бы, хорошо, теплее, чем у вас там. Да, она там замерзнет, а там нет. Рыбак вытаскивает рыбу на лед, она замерзает, погибает. А человек, наоборот, на льду живет сверху, в воде, быстро погибает. Полчаса максимум. Переохлаждение, все. Умирает человек в такой воде, даже быстрее. Это разный тип чувств, поэтому действуют гуны материальной природы, говорится. Само живое существо лишь ощущает эту деятельность. И это ощущение отождествляет себя с этим действием. Когда телу плохо, я говорю, мне плохо. Когда тело хочет есть, говорю, я хочу есть. Когда приходит какая-то странная мысль, мне кажется, что я размышляю. Где тот инструмент мышления, который ответит на наши вопросы? У меня внутри есть вопрос. Вопрос проникает через центральную нервную систему в различные области мозга, биологического компьютера. Если там есть ответ и какая-то память, он всплывает перед вами. Вы помните этого человека? Да, вспомнил. Я об этом не думал давно уже. Но вы напомнили мне. Или показали фотографию. Оп, я нашел. Оп, все. Получилось. А вот этого человека? Никогда не видел, вспомнить не могу. Он существует. Но у меня нет там информации о нем. Поэтому я... Нет. Ничего не могу сказать. Так какой нам нужен мозг, чтобы ответить на все наши вопросы? Знаете, кто это? Это Кришна. Если вы в сознании Кришны, вы просто будете знать через Кришну все, что вам нужно. Через сверх душу. Но этот компьютер не для игры. Не для игр компьютерных. Нет, для служения используется. Это не та функция. Этот компьютер для игры. То придумаю, все придумаю, так составлю, да. Сколько прошлой жизни здесь заложено у нас в памяти. Образов, самскар, информации никто не знает. Все есть. Все хранится в моей карме, вот здесь прямо со мной. Это все постоянно всплывает и вращается. То так или иначе. Я могу на это обращать внимание, могу не обращать внимания. Все, что я думаю, все, что в уме появляется, все, что происходит, все связано с прошлой деятельностью. С чем я соприкасался? Ничего другого не может появиться там. Но ум-то играет, вот поэтому у меня нет ясности. Он меня вводит в заблуждение, начинает это все переставлять местами постоянно. Забавляться этим, искать различные, разнообразные развлечения в уме. Поэтому возникает путаница. Из реальных вещей в уме возникает полное заблуждение, путаница, иллюзия. Кубик Рубика. Большой такой, знаете, кубик Рубика. С маленькими такими квадратиками. И вот там можно, знаете, миллионы жизней работать с ним. Крутить, вертеть. Но все эти образы, которые есть в уме, это ранее воспринимаемые образы. И что-то добавляется, может быть, в нашей этой жизни, что-то, может быть, нового. Может быть, мы никогда не видели таких телефонов в прошлой жизни. точно не видели. В прошлой жизни их не было. Были телефоны эти с наборниками, знаете, с проводами. Алло! Алло, 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 вы меня слышите? Алло! Алло, коммутатор! Я помню это, знаете. А там связистка. Подождите, подождите, связь налаживается. Сейчас там кабель какой-то, там все гудит, зудит. Погода на Камчатке, знаете, сейчас нехорошая, поэтому связь такая тоже сложная. Перезвоните вообще. Ладно, хорошо. Сейчас не так, сейчас тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. И там Америка, Европа, там, не знаю, где угодно, там все, пожалуйста. Нажимаете этот микрофон. Громкая, громкая связь, да? И разговаривайте просто с человеком. Можете еще видео там включить. Арибол, как-то там. Вот и все новости. Больше ничего нового нет. А, нет, есть еще. Новые машины. Новый тип самолетов. Одежда. О, это потрясающий вообще прогресс. Я всегда злился на носки и на брюки, когда учился в школе. Носки сползали, пятки оттягивались постоянно. Дырка через день уже, дырка протиралась. Конечно, носки не сползают, противная вещь. Валенки одеваешь, носки там сбиваются все, боже мой. Штаны погладил, одел, сел, встал, все, мятые уже. Сейчас совсем другое дело. Носки одеваешь, не сползают. Брюки садишься, не мнутся. Прогресс. Вот в какое время мы живем. А вы жалуетесь на жизнь. Колготки женские. Это уже отдельная тема для них специально. Они все счастливы. Сейчас в магазин пойти, они все будут счастливы. Раньше нет. Таких вещей в помине не было. Я одевал чулки, детский садик. На заклепках таких специальных. Их нужно было постоянно потом подтягивать, эти заклепки. И так злился. Значит, все, на чулки, на носки, на штаны. Но это прогресс. В какое время мы живем? Что не жить, спрашивается. Телефоны есть, колготки есть. Туалеты. Большое событие было в жизни. Я помню, у нас был туалет на улице сначала. Общий. Двухэтажный дом, двухподъездный. И общий туалет на улице. Все из окон выглядывали, ну кто там сидит. Идти или не идти в туалет. Этот пошел, нет, сейчас не пойду, нет. То есть там какое-то было такое, знаете, негласное расписание. Вот. И все стеснялись ходить в этот туалет как-то, ну а что делать? Да, там просто все сидели вот так вот в ряд. Неприличная тема, да, на Бхагаватам. Ну так люди жили, правда. Они общались там, здоровались там в туалете, пока сидели, они много что узнавали друг о друге. Все интимные стороны жизни, пожалуйста. Потом унитазы появились. Что не жить? Голубые унитазы даже есть. Кнопку нажимаешь, все смывается. Все очень просто. И пускай другие занимаются всем этим. Мы освободились от всего, кроме как от рождения, старости, болезни и смерти. От всего остального практически освободились. Очень удобная жизнь сегодня. Все, хватит шуток. У нас сегодня поклонение холму Говардхане. Итак, под влиянием материальной гуны страсти тучи проливают повсюду дожди и тем самым поддерживают жизнь всех живых существ. Какое отношение к этому имеет великий Индра? Гуна страсти все делает. А Индра только чувствует, я великий полубог. У него такая гуна карма. Вот и все. Чем он гордится? Вот эту философию можно использовать правильно, против ложной гордости. Если действия делают все гуны материальной природы, то в чем моя заслуга, если я в чем-то преуспеваю? Только в том, что я это предлагаю Кришне. Вот это подлинная заслуга. В остальном нет. Ты развиваешь только ложную гордость, потому что это не твоя заслуга, это твоя гуна-карма. Гуны действуют. Они тебя награждают за какие-то заслуги, именно настоящие. Ты что-то для Кришны делал. Ты получил эту гуну-карму таким путем. От Бога. И по причине Бога, не по твоей причине. Сам себя ты не сможешь сделать благочестивым. Ты не сможешь сам придумать религию для всех живых существ. Ты только для себя религию можешь придумать. То есть ты не сможешь избавиться от эгоизма таким путем. Поэтому любое благочестие, любая какая-то способность, она дается от Кришны в силу какой-то осознанной или неосознанной благочестивой деятельности по отношению к Богу. То, что Богу приятно, доставляет удовольствие, дает нам награду. То, что нет, дает нам наказание. И здесь вот такая вот философия, видите, карма мимамса. Кришна разбивает таким образом ложную гордость Индры. Мой дорогой отец, наш дом не в городах и деревнях. Будучи лесными жителями, мы обитаем в лесах и на холмах. Вот какая ценность природы. Давайте же устроим жертвоприношение для удовольствия коров, браманов и холма Гвардхана. Мы можем использовать в нем все, что было приготовлено для поклонения Индре. Все, что ему принесли, отдадим холму Гвардхане, браману и корову. Индра посчитает это великим оскорблением в свой адрес. То есть вы готовили для Индры, а передали кому-то потом другому это. Давайте приготовим побольше разных блюд, от сладкого риса до овощных супов. Нужно сделать много пирогов, и печеных, и жареных. Также в этом жертвоприношении следует использовать возможные молочные продукты. Тут уже вот Кришна дает конкретное наставление, как проводить такую ягью. Брахманы, знатоки ведических мантр, должны по всем правилам призвать жертвенные огни. После этого следует накормить жрецов изысканной пищей, наградить их коровами и другими дарами. Накормив как следует всех, включая даже таких падших существ, как собаки и чандалы, собакоеды, вы должны дать коровам травы, а затем с почтением поднести дары холму Гвардхан. То есть такой большой ритуал. Наевшись досыта, все вы должны облачиться в лучшие наряды, надеть самые дорогие украшения, покрыть тела сандаловой пастой и в почтении обойти вокруг коров, браманов, жертвенного огня и холма Гвардхана. Таково мое предложение, отец. Если оно тебе по душе, осуществи же его. Это жертвоприношение доставит удовольствие коровам, браманам, холму Гвардхане и, конечно же, мне. Шри Шука Увача, Шукадева Госвами сказал, Господь Кришна, само вечное время, во всем его могуществе, пожелал сокрушить гордыню Индры, выслушав предложение Шри Кришны, Нанды и другие старейшины Вриндавана, признали его вполне разумным. Это сознание Кришны. Любой человек в сознании Кришны поймет, что Кришна делает все правильно. Он устанавливает дхарму, религию, не кто-то другой. Индра думает, что он дхарму устанавливает во Вселенной, что он царь-воин, для этого предназначенный, чтобы дхарму поддерживать. Но он забыл из-за гордости, что источник дхармы – это не он. Он лишь поддерживает эту дхарму. Долг выполняет свой. Перед кем? Перед тем, кто является источником дхармы, это Кришна. И Кришна здесь устанавливает дхарму поклонения холму Гвардхане. Индра должен был как? Царь Небес помочь в этом. Но он посчитал, что какой-то несмышленый ребенок говорит. Из-за гордости. Пастухи сделали все, как сказал Мадхусудана. Пока браманы декламировали благоприятные ведические мантры, жители Вриндавана с благоговением и почтением стали подносить им и холму Гвардхан все то, что они собирались приносить в жертву Индре. Они также накормили коров сочной травой, затем, пустив коров, быков и телят впереди себя, все они обошли вокруг Гвардхана. Нарядно украшенные жены пастухов ехали на повозках, запряженных быками, и пели песни, прославляющие Кришну. пение их сливалось с голосами браманов, раздававших благословения. Затем Кришна принял невиданный ранее гигантский облик. Он сделал это, чтобы укрепить веру пастухов. «Яга Рагавардхан!» – провозгласил он и вмиг поглотил обильные подношения. В том месте, если вы были в Вриндаване, обходили холм Гавардхан, то место известное, где именно Гавардхан поглощал предложенную пищу, горы была пища. Горы риса, овощей, сладкого риса, там, печных всяких изделий. Горы, что все, вся деревня там и другие, они собирались, а он поглощал все это быстро на глазах у людей и громко произносил звук «Аньор». «Аньор» — это деревня так и называется, там «Аньор». Если будете у Гавардхана, узнаете по этому слову, вот это то самое место. «Аньор, еще! Еще!» Поглощал и кричал «Аньор!» Гудел весь, гремел. И так там началось, знаете, там, не знаю, сколько это продолжалось, потому что, ну, все уже, все запасы были съедены практически. И тогда вот положили листик тулоси на эту гору подношений, и холм Гавардхан был доволен. Все. Достаточно. Этого достаточно. Это настоящее подношение было. Вместе со всеми жителями Враджа Господь склонился перед холмом Гавардхана, таким образом выражая почтение самому себе. Затем он произнес: «Только взгляните, этот холм принял человеческий облик и одарил нас своей милостью». Гирраджу поклоняются и как верховной личности Бога, и как преданному Кришне. И так позволяется поклоняться. Настолько близкий слуга Кришны, что можно поклоняться ему и так. Это называется харидас на санскрите. Ближайший. Их три таких харидас. Ближайших слуги Кришны в его играх. Это Юдхиштхира, это Удава и Гирирадж, Гирирадхан. Три харидаса. Их особенность заключается в том, что они быстро исполняют любые желания, очень милостивые. И в том, что они пробуждают расу. В любом человеке могут пробудить расу. Чувство разлуки, слезы по Кришне, например. Это Юдхиштхира, это Удава, это холм Гавардхан. Из них, из этих троих, холм Гавардхан самый выдающийся, потому что именно на его теле происходят самые сокровенные лилы. Он свидетель непосредственный. Он устроен уникальным образом, Гавардхан, для Кришны. Там есть все необходимое для его игр с гопи. Ручьи, там есть теплые пруды, все виды цветов, фруктов и овощей. Любая растительность, деревья, продают мед. Там есть пещеры, где можно укрыться от дождя, допустим. Там есть в этих пещерах много естественных зеркал из изумрудов, хрусталя. По гребню Гавардхана есть русло из хрусталя. Оно до сих пор со спутника видно, белое, жила такая. Это небесная Ганга протекает там. То есть Гавардхан олицетворяет весь духовный мир практически. Духовные его размеры безграничны, почти как сам Кришна. Он бы, говорится, рос и дальше там в духовном мире. Кришна просто руку положил и сказал: хватит, иначе ты станешь такой же, как я. То есть самый великий из всех харидасов Кришны – это Гири Гавардхан. Исполняет желания очень быстро. Если мы хотим духовно прогрессировать, Гирирадж, Махарадж – это очень милостивый и преданный. Преданные хотят брать оттуда шилы из Гавардхана. Там есть все проявленные божества, самопроявленные. Мы видели такой храм. Все формы, любые. Даже калки-аватары видели. На такой каменной пластине как расщепленное, знаете, там этот образ с мечом на лошади. Все и Курму видели мы, все всех видели, и Парашураму видели. Есть храм, где все аватары представлены, самопроявленные, просто шилы собранные в Вардхану. Но брать их оттуда нельзя просто так, считается оскорблением. Для нас с вами нельзя. Мы должны оставить в этом случае, если мы берем шилу, Гвардхана шилу, хотим забрать, поклоняться, то равное по весу количество золота должны оставить там. Тогда можно взять шилу. Либо вам преподнесет это местный бриджабаси и скажет, вот, поклоняйся. Как один преданный, ну, пошел на Гвардхан, ученик Прабхупады, старая история. Он пошел там с разбитым сердцем, как бы хотел духовно прогрессировать, но чувствовал, что у него есть там вожделение и прочие вещи. Он пришел там, молился и плакал, говорит хан. Джабу повторял, и уединился там. И несколько часов это было, долго. Был в этом настроении, сильно молился Гирираджу. Какой-то бриджабаси там появился, говорит, что ты так плачешь? На, поклоняйся, будь счастлив. И ушел. Вот получил Гирираджа. Это авторитет. У нас тоже есть Гирирадж, он сегодня будет здесь, на Пхишеке. Даже не один, несколько шил будет. Эту шилу, которая вот нам принадлежит, нашей семье, нам подарил Бхакти Бринга Говинда Махарадж, его святейшество. Он давно уже. Однажды он сказал мне, Читанчандра, ты... Давно не был в Вриндаване. А у меня был такой перерыв большой, 7 лет тогда не был в Вриндаване. До этого один уже около 3 раз был, и потом вот 7 лет нет. Конечно, я очень хотел, но не предоставлялась возможность. Это был трудный период как раз в Исконе российском. Было нелегко. И он меня спрашивает, ты давно? 7 лет. Ты говоришь, знаешь, я тебе хочу сделать 2 пожертвования. Махарадж, мне саньяси, я грехаска, какие мне пожертвования можно? Мне нельзя давать пожертвования. Говорит, нет, я имею право. Первое пожертвование тебе оплачу поездку в Вриндаван всей семьей. И ты будешь жить в самом лучшем месте. В самых лучших условиях. Это первое пожертвование. Я думаю, отказываться как-то сложно от такого предложения, потому что очень хочется приехать в Вриндаван, давно не был. Ну ладно, ладно. А второе пожертвование, то ты думаешь, что же может быть второе пожертвование, куда еще? Он достает Гирираджа. Мне, говорит, бриджабаси сказали, я могу это делать. Я могу сам это делать. Я хочу тебе сделать пожертвование. Это была такая очень такая красивая, правильная шила. 2 глаза были прикреплены, и все. Он так смотрел. Он смотрит на меня, смотрю на него, думаю, что с ним буду делать. Он мне прям в руку его, раз, прям на руку. Что же буду с ним делать? Я же не знаю, как с ним быть вообще. Махарадж на меня посмотрел, забрал обратно. Говорит, смотри. Я на него вылил столько масла, говорит, все впитывает. Литры масла ароматического. Все, говорит, ему мало. Говорит, посмотри, эта шила, говорит, очень разнообразная. Тут есть все оттенки Гирираджи, любые. И золотистые, как Радхарани. И синеватые, как Кришна. И золотистые, как Господь Чайтанья. Тут есть даже вот жилка кристалла, видишь? А здесь, говорит, посмотри, самопроявленные стопы. 2. Я это все посмотрел, говорю, так, Махарадж, дай сюда. Так он мне дал эту шилу, пробудил это желание, что все, я же остался у нас таким образом. Да, многое меняется, когда вы медитируете на такие вот темы. Появляются обязанности, они не такие сложные, эти обязанности поклоняться. Но необходима вторая инициация, конечно же, для того, чтобы поклоняться шилам или божествам дома. Вот. Есть неприятная история, не буду об этом говорить, когда бросают божества преданные. Поэтому я решил запретить всякое поклонение до второй инициации. до второй инициации. Это очень неприятное событие. Это вдруг по какой-то причине преданный отказывается служить своим божествам, хочет куда-то их кому-то передать. Это не игрушки, простите, это не игрушки. Так же, как родить ребенка, потом думать, зачем он мне нужен, куда его? Возьмите кто-нибудь его. То же самое, то же самое. Но Прабхупада сказал, что если вы отказываетесь от поклонения божеству, у Кришны не будет проблем. У вас будут проблемы. Поэтому это такая большая ответственность. Итак, то, что описывается здесь на страницах Шримад-Бхагаватам, вся эта песня, Гирирадж во Вриндаване, мы еще увидим его еще, потому что он уменьшается в размерах каждый год. Так что получайте даршан во Вриндаване, когда будете, обязательно получайте даршан Гирираджа. И последние два текста этой главы. Этот холм Говардхан может принять любой облик по своему желанию и убить всякого лесного жителя, которому вздумается пренебречь им. Поэтому давайте склонимся перед ним, чтобы обезопасить себя и своих коров. Гирирадж защищает. Если кто-то пренебрегает поклонение Гирираджу во Вриндаване, ну, я не встречал таких людей во Вриндаване, но если, говорится, то человек, как правило, умирает насильственной смертью. Обычно кусают змеи. Те, кто поклоняется Гирираджу, змеи не кусают. Не кусают. Мы видели огромную кобру. У нас была целая группа паломников. Мы как раз вот Говардхан обходили по этой вот пыльной дороге. И огромная кобра выползла метрах от нас пяти поперек дороги. Ну, где-то метра два, наверное, была она такая большая. Вот, и она переползала дорогу. Мы очень быстро шли. И местный Бриджбаси остановился, сказал, подождите, остановитесь здесь. И вот метров пяти мы остановились. Она приостановилась, кобра, немножко посмотрела на нас, на толпу, и быстро ушла. Она ушла, сказала, все, нормально, можно идти. Так мы видели. Змей. Там много змей на Говардхане. Немного павлинов, которые их едят, охотятся. Много павлинов танцующих, много обезьян, много попугаев. Однажды случилось необычное рило с нами у Говардхана, там, где саровар. Ричандри, как этот саровар называется, напомни мне. У Говардхана. Ну, где мы обычно приходим, там, завтракаем. Там, где Индра просил прощения уже потом, когда он поднял холм Говардхану, вот, и после этого Индра просил прощения, там совершал омовение, там, где вот Сурабхи-кунда. Нет, не Сурабхи-кунда. Говинда-кунда. Сурабхи-кунда на той стороне, Говинда вот как раз знаменитое место. Мы пришли к Говинда-кунду, красивейшая кунда, там огромные деревья, тут же близко Говардхан, это даршан, прям может непосредственно подойти головой там, все, Говардхану. И оттуда вы выходите, вот как раз обходите этот хвост, да, Говардхана, как он павлин форму имеет, это вот самое красивое место, хвост обходите. А потом возвращаетесь, идете туда на Радакунд, заканчиваете обратную сторону. Вот это место мы уже пошли, и там такие телеги выкатывают в Бриджабасе на четырех колесах, такие деревянные площадки, и они нагружены там хлебом каким-то, бананами, много, горы целые, для того, чтобы кормить обезьян. Это как считается, благочестиво очень, там, когда вы кормите коров в пути, получите обезьян, ну, кто там живет, любые живые существа получают благо таким образом. Вот, и мы решили тоже покормить обезьян. Может быть, там купить пару связок бананов, там как-то разбросать, вот, которых мы видим, обезьян покормить. Никого не было, вот эта лавочка была на колесах. Поодаль там вторая была, все. Но у них там круговая порука, сговор. Местные бриджабаси, они увидели, что мы хотим делать. Они позвали всех обезьян с Говардхана. Не только обезьян, и свиней там, и собак, и Они сделали такие звуки, стали извлекать. Мы сначала не поняли. Они просто стали как-то там улюлюкать, что-то говорить. И с этим звуком шум поднялся и пыль невероятная. Со всех сторон. Помчались к нам, как сумасшедшие обезьяны, свиньи, собаки. Все. Потому что знак был, сейчас будут раздавать хлеб, бананы и фрукты и все остальное. Мы попали в эпицентр. Мы думали, нас просто растопчут эти живые существа, и было так много. И вот мы это все разбрасывали. Такого экстаза я не помню. Ни разу не помню. Как... Это был такой экстаз. И я еще одну вещь там реализовал в этой, как бы, вот Лили, да, нашей. Гирижач с нами сыграл в эту игру. Что Бриджабаси, они одинаково относятся ко всем живым существам, которые там живут. Они понимают друг друга. Там все торговцы сотрудничают с обезьянами. Обезьяны — это мафиози, которые знают, как приносить прибыль им и как получать от них доход тоже. Я не так давно спросил одного бриджабаси, знакомого, что нового в Вриндаване? Какие новости? Ну, Вриндаван, ну, как всегда. Нет, есть, говорит, одна новость есть. Обезьяны стали пить сок. Раньше, говорит, этого не было. Они сейчас умеют раскрывать пакеты с соком и пить. Так что там тоже есть свой прогресс. Раньше они могли, что у вас, очки забрать вот, и менять на банан. Если вы плохо понимаете, она их ломает просто вот на глазах. А без очков вы никуда, правильно же? Вам нужно быстро соображать, быстро решаться отдать банан свой или там что-то еще, что-то взамен нужно дать. Яблоко. Вот и протягиваете банан ей так вот. Она берет банан и отдает им очки. Все, честно. Это они умеют делать. Один торговец вышел. Утром мы проходили там. Это лавка. Все там, фрукты, брызганной водой, все. И он навес поставил на шесты бамбуковые. Вот и лавка. Все просто. Обезьяна не подойдет туда, потому что он погонит ее палкой. Палку они боятся. Если вы без палки, вас не боится обезьяна. Палку боится. Он палку ставит, что обезьяны все видят. И спокойно там торгует, все нормально. Палка здесь дрожит все. Что делает обезьяна? Она сидит там на крыше выше. Смотрит на навес, на хозяина, так вот, смотрит, что он там делает. Просто смотрит, смотрит, ну просто смотрит, все. Ничего не берет. Иногда по сторонам, ничего собирается плохого делать. Просто сидит, иногда смотрит туда. Да. И потом вдруг момент выбирает. Просто один момент, все остальное быстро происходит. Она прыгает с этой крыши. Одной рукой держится за эту бамбуковую палку. И когда она уже приземляется, она выдергивает этот шест, этот весь пандал падает на голову торговцу. Все бананы перед тобой, пожалуйста. Берет две связки и спокойно идет домой. Все. Пока этот человек выбирается из-под навеса, он видит спокойно уходящую обезьяну, и он не мстит. Ну, она заслужила, она сделала все хитро, природа ее. Она невинна остается. Невинна. Все. Ты должен сам думать, как жить с обезьянами, уметь. Пропад с ними разговаривал. Договаривался. Одна обезьяна приходила. Если вы обезьяне в одном месте дали что-то, засекайте время. В это же время на следующий день она будет там. И будет у вас требовать. Она добьется своего все равно. Это такой жалобный тон, знаете. Они очень хитрые. И вот она пришла про упади, и там кто-то ей что-то дал, вот в Ратхадамадаре. А Прабхупада пишет книги, он занят, он сосредоточен. Эта обезьяна каждый день теперь приходит и И там была, по-моему, это была ученица Прабхупады, Ямуна Деви тогда была. Кажется, это она увидела. Прабхупада повернулся к обезьяне и сказал: ты сюда каждый день приходишь. Смотри, чем я занимаюсь. У меня нет того, нет того, что ты хочешь. Я пишу книги. Ты можешь пойти в другое место? Они просто поговорили. Обезьяна ушла, больше не приходила. Я так жил, как человек в Бриджабасе разговаривает с обезьяной на Варшане. Он спросил, пожертвуй, а мы ему не дали принципиально. Не понравился нам все, не хотим тебе давать ничего. Такие лилы там. И обезьяна пришла тоже, типа, дайте банан. Тоже не дали банан. Вот она сидит, и он рядом, два несчастных сидят и разговаривают. Ну, тебе тоже ничего не дали. Говорит, да, вот так вот, такая жизнь. Вот. И они понимают друг друга. Рядом, близко вот сидят, разговаривают. Они одинаково относятся к живым существам. На Радха Кунде мы видели еще одну картину. Очень удивительно. Обезьяны обычно, если что-то даете, они на перегонки толкают друг друга, вырывают, там, не так делают. Там человек живет на Радха Кунде. Я видел его один раз. Но говорит, что он регулярно кормит обезьян. В какое-то время. Он выходит, типа хлеба у него, что-то такое в мешке, мякиши таких. Не знаю, что это, может, точно пшеничное что-то. Он выходит с этим мешком, обезьяны уже знают, все обезьяны Радха Кунды, очень много. Он садится там на какое-то вот возвышение чуть-чуть, этот мешок открывает. Никто не нападает на этот мешок, никто его не разрывает. Никакого ажиотажа. Они рассаживаются, кто на голове, кто на плечах у него, кто рядом, близко. И вот кому он дает, она спокойно берет. Удивительно было наблюдать. Любовь. Представьте себе. Это любовь. Он это делает таким образом. То есть это духовное сознание, видите, как оно отличается. Здесь трудно представить такую любовь. Даже к человеку. Это влияние Гирираджа. И самое возвышенное место у Гирираджи на его теле – это Радха Кунд и Шьяма Кунд. Два глаза как бы этого образного павлина, его формы. Во всех мирах Вселенной, говорится, нет более возвышенного святого места. Это установлено ачарьями. Это слезы Радхарани и Кришны. Две кунды. Близко один к одному. И сообщающиеся. Хотя не сообщаются, там есть такой маленький перешик сообщения. Вкус разный. Очень глубокие. Их расширили, там выкапывают, их чистят регулярно, когда воду выкачивают, для того, чтобы вычистить ил. Высота, глубина, наверное, там где-то примерно пятиэтажного здания. Радха Кунд такой глубокий. Там, когда вычерпывают этот ил, все садху это делают, собираются, все садху. И исконовские, саньяси, духовные учителя, кто там, они тоже идут чистить Радха Кунд. Это за честь. Мы жили на Радха Кунде несколько дней. Преданно устроили нам какое-то место там, что можете там пожить. Вот, утром джапу повторять, походить по храмам, омовение делать. И мы там жили несколько дней. И на следующее утро я вышел, обошел Радха Кунд с джапой и встретил духовного брата саньяси. Ну, сразу ко мне. Что тут делаешь? Говорю, вот, ну, живу несколько дней на Радха Кунде. А что делаешь? Жена, вот, джапу повторяю, ничего. А ты что, турист, что ли? Тут надо служить. Как ты просто так тут живешь? Посмотри, говорит, тут все служат Радха Кунду. Видишь, говорит, вот чисто. Это все убирают, тут дворников нет. Это служение, все это делают. Я говорю, так что мне делать? Так убирай, говорит. Бери, вот там, покупай метелки, там, что, совки. Чисть, видишь, сколько мусора? Я подумал, действительно, Кришна мне сказал. Чуть позже приехали ученики. Я говорю, что тут как туристы гуляете? Тут наслаждаться приехали. Служить надо. Это что делать? Видите, грязно. Надо убирать. Пойдем вместе. Мы все пошли убирать. В конце все сказали, такого экстаза мы даже после большого киртана никогда не испытывали. И главное, что Бриджабаси нас сразу приняли. Сразу признали. Все, сразу свой становишься человек. Ты служил Радха Кунду. Визитная карточка. Пропуск. Все, тебя понимают, что это преданный, то, что ты это милость Радхарани. Если ты здесь пришел, и у тебя здесь еще служение ты взял какое-то, принял, это милость, особая милость Радхарани тебя приняла. И один Бриджабаси, когда мы уже во вкус вошли, там убрать, тут мусор, там он еще, говорит, иди сюда, смотри, тут еще мусор, иди потом сюда, там мусор, там он тоже показывал нам, что нужно делать, участвовал. и счастье. Сейчас, ну вот как Кришна помог выйти из иллюзии. Если они живут там, на Радхакунде, у них другая садхана. Это не исконовская программа. Исконовская программа, она согласована с волей Господа Чайтаньи.